В-четвертых, довольно невинный фетишизм по части женских ножек. И, наконец, в-пятых, куда более криминальный рорикон. Этот смешной термин я услышал на научной конференции в докладе одного японского исследователя. Японцы, которым не дается буква «Л», так сокращенно называют «лолита-комплекс». То есть патологический интерес к несозревшим особям женского пола, а, проще говоря, к девочкам. Набоков, который, как известно, терпеть не мог Федора Михайловича, просто-напросто по-писательски ревновал к автору, который раньше него разработал этот увлекательный мотив, столь ярко и талантливо. Ведь после растлителя Свидригайлова и растлителя Ставрогина банальный анекдот о развратной акселератке из американского захолустья не может восприниматься иначе, как сугубо вторичный продукт. Теперь пройдемся по этому списку чуть подробнее. На первом месте у нас что? Правильно. Садомазохистский комплекс. Во времена Федора Михайловича говаривали, что есть две категории женщин – аппетитные и аппетитные. Добавлю от себя, что существуют и две категории мужчин. Первым подавай худеньких и маленьких самочек – это садисты. Вторым – крупных и пышных – это мазохисты. Речь не обязательно идет о мучительстве. Есть и очень добрые, заботливые садисты. Их инстинкт подавления проявляется в отеческом отношении, опеке, защите. Но в любом случае садисту необходимо властвовать. Тоже относится и к симпатичному мазохисту. Он не ползает на четвереньках и не просит, чтобы его били плеткой. Симпатичный мазохист — нежное, покладистое существо, которое очень боится обидеть партнера, а главное, нуждается в психологической подчиненности. В случае Федора Михайловича смешение двух этих потребностей, что встречается не столь уж редко. Наш гений на протяжении своей жизни побывал и мазохистом, и садистом. В общем, как сейчас выражаются твои сверстники, оттянулся по полной. Сладости мазохизма он познал с грудастой Аполлинарией Сусловой, которая помучила и поунижала его до полного удовлетворения. Сладости садизма кусил с субтильной и безответной Анной Сниткиной. Цитирую из писем Светоча мысли по памяти.
Филипп Борисович вытянул губы трубочкой и засюсюкал противным голосом.
«Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом. Я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все-все до последнего крейцера. Вчера же получил и вчера проиграл. Милый друг Анечка, я проиграл твои последние 30 рублей и прошу тебя еще раз спасти меня, в последний раз выслать мне еще 30 рублей. Аня, милая, я хуже, чем скот. Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 франков, сегодня ни копейки, все проиграл. Милый мой ангел Нютя, я все проиграл, как приехал, в полчаса все и проиграл. Ну что я скажу тебе теперь, моему ангелу Божьему, которого я так мучаю? Прости, Аня, я тебя жизнь отравил». В общем, гений сполна отыгрался на аппетитной Анечке за унижение, перенесенное от аппетитной Аполлинарии. Мучая вторую, мстил первой. Как сказано про этого чудеснейшего писателя Леопольда фон... Черт, первую половину фамилии запамятовал. Ну, в общем, мазоха, того самого, в честь которого назван мазохизм. «И я не раб больше, позволяющий вам попирать себя ногами и хлестать хлыстом». В смысле, сам теперь буду попирать и хлестать. Обсессия номер два. Роковая женщина. Фам фаталь. Это живое воплощение рулетки, главной страсти Федора Михайловича. Такая же непредсказуемая, алогичная, жестокая, но тоже способная на неслыханную щедрость. Беда в том, что щедрость и рулетки, и роковой женщины обычно достается мужчинам холодным и рассудочным, которые не теряют головы. А если не терять головы, то зачем тогда жить на свете? Без страсти, без муки, без наслаждения. Тут еще вот какая пикантность. Герой, являющийся альтер-эго Федора Михайловича, беззащитен перед чарами фам-фаталь, но не способен удовлетворить ее как самку. Это непременно или тоскливый зануда, герой романа «Игрок», или импотент, князь Мышкин, или монашек, Алеша Карамазов. Налицо комплекс сексуальной неполноценности автора, которым Федор Михайлович обязан реальной, роковой женщине, Аполлинарии Сусловой. А на самом-то деле, и здесь мы переходим уже к пункту третьему, писателя всю жизнь томила мечта о легкой, безответственной интрижке с какой-нибудь веселой давалкой. Вроде той милой грешницы, которая говорит в «Братьях Карамазовых». Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало стоит. И мечта эта, кажется, в конце концов осуществилась. Помнишь, доченька, я тебе рассказывал про некую госпожу Браун, в судьбе которой Федор Михайлович принимал живейшее участие? Как ее звали-то? Смешное такое имя. Не припомню. Память стала ни к черту. Помнишь про мадам Браун?
Саша покачала головой, и Филипп Борисович сделал вид, что ужасно расстроился.
Ну как же? Авантюристка, бывшая проститутка. Пошлялась по белу свету, побывала замужем за английским матросом. Откуда и экзотическая фамилия. Потом вернулась на родину, сошлась с журналистом Горским. Он пил запоем, семья бедствовала. И Федор Михайлович оказал бедной женщине материальную поддержку. Я-то тебе рассказывал эту историю как пример душевного благородства нашего гения. Но, похоже, она перед ним в долгу не осталась. Браун — это была дамочка прямая, без предрассудков. Сохранилось ее письмецо, в котором она без экивоков извещает благодетеля своей готовности на все. «Удастся ли мне или нет отблагодарить вас в физическом отношении?» Так и пишет. Уверен, что Федор Михайлович не оплошал. Он давно мечтал о чем-то вроде этого. Взять хоть эротическую фантазию из романа «Игрок» про то, как учитель Алексей Борисович — автопортрет писателя. Вдруг выигрывает кучу денег в казино и покупает на них красотку-француженку. Восхитительная сцена. Кокотка Бланш лежит в постели и высовывает ножку. Про этот особенный пунктик Федора Михайловича я уже говорил. Ну же, хочешь увидеть Париж? Скажи, наконец, что такое учитель? Ты был очень глуп, когда ты был учитель. Где же мои чулки? Обувай же меня, ну! Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую и маленькую. Неисковерканную, как все почти эти ножки, которые смотрят такими миленькими в ботинках. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулочек. Мадемуазель Бланш между тем сидела на постели и тараторила.
Здесь Никино терпение лопнуло. Он больше не мог выносить это отвратительное и, главное, бессмысленное словоблудие. «Перестаньте издеваться. Саша такую муку выдержала. Вы обещали сказать, где рукопись, а сами...»
«Да я уже почти все сказал. Осталось только про Рорикон».
Морозов засопел, не очень старательно имитируя оскорбленные чувства.
«Хотел подать красиво, изящно, с выдумкой. Всю ночь готовился. Но раз вам не втерпешь, конец лекции скомкаю».
Он на несколько секунд замолчал, щурясь. Потом скороговоркой выпалил.
«Нимфетка минус дурацкая уменьшительная, плюс город, где родился император-эпилептик. Теперь уже совсем все».
«Что?» Николас и Саша переглянулись.
«Собирался сформулировать пояснее, но вы сами виноваты, перебили меня. Катитесь к черту, я спать буду».
Больной вытянул шею и заорал.
«Санитар! В кровать хочу!»
Больше они из маньяка ничего не вытянули. Саша выглядела совершенно потерянной. «Я ничего не поняла. Лекция — это тоже была загадка.
Но как ее разгадывать?»
— шепнула она, когда выходили из палаты. «Ничего, как-нибудь», — с фальшивой бодростью уверил ее Ника. «Это моя профессия. Пока не найду ответа, не сдамся». Девушка вдруг ни с того ни с сего всхлипнула.
«Простите меня, я такая плохая. Меня Бог накажет, я знаю».
«Из-за $300, что ли?» Фандорин полуобнял ее за плечо. «Так вот из-за чего вы себя ужасной грешницей считаете и все у Бога прощения просите. А, по-моему, вы святая, честное слово». Она вырвалась, побежала прочь по коридору, утирая слезы. «Таких девушек на свете больше нет», — думал он, глядя ей вслед. «Раньше, во времена Федора Михайловича были, но давным-давно повывелись. Лишь одна каким-то чудом уцелела». Раздалось откуда-то сбоку глуховатое покашливание. У окна стоял сивухинский телохранитель, почти сливаясь с коричневой шторой в своем строгом костюме.
«Господин Фандорин, ну и взгляд, мороз по коже. Олег Аркадьевич просит вас заглянуть к нему в палату».
и, не дожидаясь ответа, пошел вперед. Ни тени сомнения, что Николас может за ним не последовать. Ника разозлился. Надо же, Олег Аркадьевич! Не идти, что ли, за этим Азазелой, пусть знает свое место. Но вспомнил худенькое личико малолетнего гения и стало жалко паренька. Пошел. Спустились на первый этаж, пересекли широкий центральный коридор, зачем-то вышли во внутренний двор. Оказалось, что палата спонсорского отпрыска